Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте! С вами Ирина Чернова. В Евангелии от Матфея в 5 главе написаны слова Иисуса Христа, сказанные ученикам. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака»? Подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Как понимать эти слова? Что означает слово «безумный» в этом евангельском тексте? И почему такая строгая кара тому, кто скажет это слово? Послушаем пояснение Андрея Десницкого, библеиста и переводчика.
На Горной проповеди Христос дает иногда очень радикальные повеления, советы, приказания, даже не знаю, как назвать. Вот совсем невозможно это выполнить, и непонятно, как с ними быть. Ну, рака – это такое арамейское слово, которое, в общем-то, то же самое, что безумный или пустой человек. Ничего себе так сравнивается убийство, предумышленное убийство, которое, конечно, в любой стране, в любом обществе, даже самым жестоком языческом, считается преступлением. И просто вот обзывалка. Дети друг с другом, подростки разговаривают: «Ты чё, дурак?» через слово. Это что, они все в ад пойдут? Это что, то же самое, что и убийство, что ли? Конечно же, нет. Очень резко. Но ко взрослому возрасту все-таки мы обычно приучаемся обходиться без этих «ты что, дурак?». И, может быть, даже в евангельские времена, когда Матфей приводит это слово по-арамейски, он его и потому и приводит, что он его слышал, да, периодически на базаре, где-то в каких-то перепалках. То есть просто вот даже не надо переводить вот такое это слово, которое каждый слушатель, живущий в Палестине, или, по крайней мере, знакомый с ее жизнью, постоянно слышал. Но Христос, наверное, был очень политкорректным человеком. Он ни о ком никогда не говорил плохо. Он никому никогда не грубил, да? Да нет, он ругался, иногда очень сильно ругал людей. «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну?» Он говорит в том же самом Евангелии от Матфея.
В Евангелии описывается это при таких обстоятельствах. В субботу, в освященный и благословленный Богом день, к Иисусу привели бесноватого человека, который был ослепшим и немым. Христос его исцелил. Фарисеи же, наблюдавшие за этим, укорили его в этом необходимом добром поступке, потому что была суббота. Но на самом деле, конечно, не в дне было дело. Далее, в ответной речи Спасителя, мы встречаем словосочетание «порождение ехиднины». «Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста».
Что интересно, он даже слово «глупец» или «дурак» по-гречески «морос» употребляет. В 23 главе того же самого Матфея он говорит так какому-то человеку. Ну, или людям, которые считают, что можно клясться Иерусалимским храмом, но только не золотом, которое в этом храме. То есть, получается, он сам не соблюдал своего собственного запрета, он говорил людям в лицо очень резкие вещи, лично причем говорил, он называл их безумцами. Вот и переводы, они, скажем, может быть, даже разводят одно и то же греческое слово, по-разному передают, там, безумный или безумец, или дурак, или как-то еще. Интересно, что ведь Евангелие, оно не на пустом месте написано, и за ним стоит очень большой такой ветхозаветный фонд, ветхозаветный пласт, ветхозаветная традиция, которая необходима нам для понимания евангельских текстов. Есть книга притчи, вообще-то эта книга посвящена мудрости, но в ней есть глупец, безумец или дурак, как один из главных персонажей. И о глупости там сказано не меньше, чем о премудрости, как о противоположном. Так вот, этот самый глупец из книги притчи – это не просто недалекий человек. Ну, бывают люди не очень умные, да, вот даже есть медицинские всякие диагнозы, там, олигофрен, например. Ну, что поделать, ну, он родился неумным, он никогда не станет Нобелевским лауреатом. Чего о нем плохого сказать, тем более, что такие люди очень часто бывают добрыми, отзывчивыми, и, ну, ничего вот плохого в этот мир не приносят по сравнению со многими умными, очень даже умными людьми. Все тираны, все действительно такие люди, сотворившие много зла, были, как правило, умными или, по крайней мере, хитрыми на свой лад. Но вот что это за безумец или глупец из книги притчи? Это человек, который отказывается от мудрости. Да? То есть мудрость – то, что доступно каждому в своей мере, в свой срок, в своей какой-то форме, но человек от нее отказывается, тогда он глупец.
написано в книге притчей Соломоновых так: «Не поддавайся, проходи мимо искушений, которые глупцы считают привлекательными. Для глупого преступное деяние как бы забава. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление».
То есть это не просто «не понял», «не расслышал», «повтори». Что интересно, Христос многократно своим ученикам повторяет. Как учитель в школе для не очень способных учеников, он постоянно возвращается, он постоянно и притчами, и прямым текстом, и какими-то вот прямо разъяснениями отдельными их пытается привести к пониманию тех вещей, которые они упорно не хотят понимать. И даже после воскресения, да, когда самое последнее – это наглядное пособие апостолу Фоме, он позволяет ему прикоснуться к своим ранам. Вот уже до крайности доходит. Да? Можно было сказать: «Дураки, уйду я от вас, да, ничего не хотите понимать». Он этого нигде не говорит, хотя нередко их упрекают о том, что они неразумные, медлительные сердцем и так далее. Так что это не про недостаток интеллекта, не про недостаток образования, это про какой-то сознательный отказ от мудрости, от следования ее пути.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
И что интересно, вот именно здесь, на Горной проповеди, Христос связывает эти обзывалки с одной из 10 заповедей – «не убий». Точно так же там совсем рядом, чуть дальше, он сравнивает прелюбодеяние, вот события, да, мужчина ложится с чужой женой, с тем, что человек смотрит на другого человека с вожделением, да, всего лишь намерение, казалось бы, но невозможно же этого избежать, видя красивую девушку, конечно, молодой мужчина неизбежно начинает как-то фантазировать на ее счет, да, это просто физиологически так устроено. Но здесь, наверное, не про то, что вот ты смотришь и думаешь: ой, какая красивая девушка, а когда ты даешь внутри себя разрешение. Когда ты, понятно, что вот в мире все очень сложно устроено, могут побить, могут наказать, могут какие-то еще быть неприятности, ты боишься этого и не делаешь того, что, может быть, хотел бы сделать. Но внутри себя ты разрешил, внутри себя у тебя нет каких-то барьеров, потому что внутри себя каждый из нас абсолютно свободен. Внутри нас никто нам не навязывает, никакой нет полиции, никаких нет там старушек у подъезда, которые всем косточки перемоют. Ничего этого нет. Я могу фантазировать, я могу мечтать, я могу представлять себе все, что я захочу, абсолютно без ограничений. Сегодня, кстати, благодаря компьютерной сети интернета, этим еще можно и делиться, это можно еще и выплескивать на других людей или, наоборот, этого от них набираться.
То есть при хорошей возможности человек совершил бы.
Конечно, даже не то, что при возможности, но вот он готов. И не случайно в той же самой компьютерной среде два очень популярных жанра – это порнография и стрелялки, когда убивают врагов, но при этом все прекрасно понимают, что никто не пострадал. Да? А когда мы говорим другому человеку: да ты дурак, мы по сути дела, если вот, и неважно, дурак, ты русофоб, антисемит, либерал, ретроград, вот мы клеим на человека какой-то ярлык, да, вот ты не человек, ты ярлык, ты представитель какого-то враждебного мне класса, племени, группы, и я не хочу, чтобы ты был. Мы фактически говорим этому человеку: я хочу тебя убить, я хочу, чтобы тебя не было. Я хочу тебя уничтожить. И если тебя не будет существовать, то мне будет гораздо комфортнее, лучше, интересно. Да, конечно, очень редко это выливается в какой-то реальный концлагерь, где, как в Освенциме, миллион человек убивают просто потому, что они оказались с ярлыком, да, с, ну, нашитой там желтой звездой на тюремную робу, как это было реально в Освенциме, но это может быть и что-то другое. Там в Камбодже в свое время уничтожали тех, кто слишком умен, тех, кто там очки носит, тех, кто говорит по-французски. Могут быть и другие признаки, это не важно. В ГУЛАГе вообще всех подряд. Но вот та ситуация, когда ты начинаешь говорить: вот тебя не должно быть. Это первый шаг к Освенциму. Освенцимы не вырастают, как грибы после дождя, они не падают с неба, как метеориты. Люди их строят, причем это довольно сложная задача инженерная, ее надо решить. То есть, значит, много людей должно скоординировать усилия. Потом надо охранять этот лагерь, надо эти печи топить в крематории. То есть очень много людей в какой-то момент приходят к решению: давайте вот мы это все сделаем, давайте будем убивать. Но это значит, что каждый из этих людей в какой-то момент под каким-то влиянием или самостоятельно пришел к выводу: вот этих не должно быть. Они дураки, безумцы.
Похоже, что и Каин, первый сын уже согрешивших Адама и Евы, сначала захотел, чтобы Авеля просто не было, и убил брата своего.
И вот Христос, собственно говоря, говорит: «Остановись здесь». Остановись на этой стадии, когда ты списал, вычеркнул человека.
Так почему же Иисус Христос сам говорит резкие слова? Змеи, порождение ехиднины, безумцы.
Он критикует конкретные слова и поступки. Он критикует действия людей. Вы хотите избежать гиены, вы надеетесь оправдаться какими-то своими собственными расчетами, у вас это не получится. Точно так же, я думаю, что, скажем, когда у ребенка отбирают спички, которые он там бросает, я не знаю, в бочку с бензином, можно там ее шлепнуть по рукам, это не есть избиение ребенка, да, это есть вот какая-то попытка его остановить. И вот он именно это и делает здесь.
Еще он знает точно, а мы можем ошибочно кого-то осудить или неправильно оскорбить. Христос же то, что он говорил, он знал.
Ну да, просто очень часто человек думает, что он тоже знает. Ну я же знаю, у меня же есть авторитет, мне же об этом, ну либо в Писании написано, я прочитал, значит, я толкователь Писания, либо кто-то мне сказал, духовный авторитет, либо наша партия решила, либо кто-то еще. Мы очень легко эти ярлыки лепим, и зачастую вот как раз это видно очень хорошо в общении, в сетевом особенно общении, человек предстает в виде ярлыка. Мы говорим не с глубокой личностью, у которой очень много разных граней, мы говорим с какой-то одной ее гранью. Когда-то она нам приятна, потом вдруг она поворачивается неожиданным боком и в чем-то не согласна с нами, в чем-то, может быть, оказывается для нас раздражителем, потому что вот, а мы и не знали, что можно так об этом думать. И тогда начинаются вот эти ярлыки. Но мне кажется, что как раз вот этот ряд примеров из Евангелия очень, очень четко проводит определенную границу. И когда ты обращаешься к человеку, то нельзя его вычеркивать, вот кем бы он ни был. Когда ты рассуждаешь о его словах и поступках, да, ты имеешь право сказать, что это плохо. И иногда это просто необходимо.
То есть это оскорбление или вот назвать безумцем, ну, вот с таким глубинным каким-то отношением к этому?
Понимаете, можно сказать, ты безумец, можно сказать, это безумие. Я понимаю, что игра слов, она всегда есть, и можно сказать, понимаете, можно сказать «доброе утро», так что человеку повеситься захочется, да? А можно опять-таки ласково какому-нибудь малышу сказать «ты у меня маленький дурачок», это будет, наоборот, явлением любви, ласки, да, приязни какой-то. То есть дело не в словаре, ну, да, не в том, какие конкретные слова мы употребляем, а дело именно в отношении. Вот мне кажется, она граница здесь как раз так и проводится, что Христос не был политкорректным в том смысле, что он принимал любое мнение, любое поведение с равнодушием. Абсолютно нет. Может быть, это не политкорректность, а иначе называется. Ну, модное сегодня слово. Но при этом он никогда не позволял себе вычеркивать людей, в том числе самых, может быть, жестоких, и пример молитвы за врагов на кресте, да, уж казалось бы, куда дальше, уже все ясно, распинают, уже там не о чем говорить, тем не менее, он молится о прощении этих людей ровно потому, что они люди, потому что даже в тот момент, когда они вбивают гвозди в его запястье, да, они больше, чем рука, которая держит молоток, они личности, да, и не случайно, вот мы читаем опять-таки о сотнике, который в момент смерти Христа говорит: «Воистину он был Сын Божий», да, то есть даже этот момент страшный распятия, он становится для них каким-то шагом куда-то дальше, да, вот даже момент ужасный и мучительный оказывается шагом в какое-то лучшее будущее для этих людей, и Христос это принимает и видит человека даже вот на кресте, а не руку, которая держит этот молоток.
Напомню еще, авторы Священного Писания нам оставили важные правила руководства к жизни. Написано: «Будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.